Здравствуйте, сегодня понедельник, 3 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Страны Европы пытаются согласовать свой план прекращения боевых действий в Украине. Израиль запретил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа после отказа группировки «Хамас» принять план спецпосланника президента США Стива Уиткуфа, предполагающий прекращение огня на период Рамадана и Песоха и освобождение всех заложников. Триумфатором премии «Оскар» в этом году стал фильм Шона Бейкера «Анора», рассказывающий об американской проститутке, случайно вышедшей замуж за сына российского олигарха. Также сегодня.
За тех, кто в России, и за тех, кого убили. Борис Немцов, Алексей Навальный. Мы все вместе. Один за всех.
Все за одного.
В Берлине прошел второй антивоенный марш «Россия против Путина», организованный Ильей Яшиным, Владимиром Карамурзой и Юлией Навальной.
Пусть тут. Я был тут. И эти твари, я их по-иншому не могу назвать, эти твари.
Это был голос жителя Харькова, квартиру которого минувшей ночью разрушил российский боевой дрон. Я привожу этот фрагмент для того, чтобы еще раз отметить, что все переговоры об окончании боевых действий в Украине до сих пор идут в контексте этих самых боевых действий, интенсивность которых, идет ли речь о ситуации на фронте или ударах по украинским городам, не снижается. Именно на этом фоне произошло то, что в последние три дня обсуждает весь мир, я имею в виду перепалку в минувшую пятницу в овальном кабинете Белого дома между президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом с одной стороны и президентом Украины Владимиром Зеленским с другой. Перепалку, которая привела к отмене подписания соглашения по редкоземельным металлам, ради которого Зеленский формально и прилетел в Вашингтон. Детальный разбор всех 50 минут этой встречи в овальном кабинете, выяснение причин, почему после более чем получаса достаточно миролюбивой беседы стороны стали говорить на повышенных тонах на глазах у всего мира, потребовал бы, наверное, десятка выпусков «Времени свободы», оставлю это аналитическим программам, но один факт, на мой взгляд, очевиден – Дональд Трамп не собирался дать Зеленскому то, зачем Зеленский приехал в Соединенные Штаты, а именно гарантии безопасности для Украины в обмен на подписание соглашения о минералах. Это стало очевидно еще до вспыхнувшей перепалки, когда журналистка телеканала CNN Кейтлин Коллинз спросила у Трампа, собирается ли он потребовать у Владимира Путина отвести войска от мест, где, как предполагается, США вместе с Украиной будут разрабатывать полезные ископаемые. Диалог, который последовал дальше, не оставлял сомнений в том, что Трамп видит гарантии безопасности для Украины в самом факте заключения такого соглашения.
Посмотрим, всему свое время. Мы говорим о большой, очень большой территории. Так что посмотрим, я изучу этот вопрос и решу.
А кто будет защищать все эти месторождения? Украинские войска, европейские войска?
Соглашение, мы ведь подписываем соглашение.
Но что будет, если Россия попытается напасть в этих местах? Что вы будете делать?
Я же сказал, этого не произойдет. Если бы я считал, что это может случиться, я бы не заключал сделку.
Это был разговор президента США Дональда Трампа с журналисткой CNN Кейтлин Коллинз. Разочарование Зеленского отсутствием конкретных обещаний со стороны американской администрации было очевидно с самого начала, как и разочарование тем, что в Вашингтоне отказываются называть Путина агрессором, несмотря на три года жестокой войны. Именно это и стало поводом для жесткого ответа Зеленского вице-президента США Джей Ди Венса на слова о том, что остановить войну в Украине может только дипломатия. Возможно, какое-то недопонимание возникло из-за того, что Зеленский не воспользовался услугами переводчика, а говорил все время на английском языке, которым владеет далеко не в совершенстве. Масло в огонь подлил и вопрос одного из журналистов Зеленскому о том, почему тот не надел костюм на встречу в Белом доме. Напомню, что с начала войны Зеленский ни разу не появлялся в строгих костюмах на публичных мероприятиях. Через считанные часы после произошедшего в овальном кабинете и после того, как стал стало известно, что от Владимира Зеленского в Белом доме ожидают публичных извинений, интервью телеканалу CNN дал госсекретарь США Марко Рубио, который заявил, что Зеленского отговаривали от поездки в Америку, но он на ней настоял, хотя соглашение по минералам можно было подписать еще за несколько дней до этого в Киеве. В ходе интервью, которое тоже вела Кейтлин Коллинз, Рубио был задан вопрос, за что все-таки конкретно Владимир Зеленский должен извиняться. И вот что ответил американский госсекретарь.
Извиниться за то, что довел дело до фиаско. Ему не следовало приезжать и становиться антагонистом. Ситуация вышла из-под контроля. Вышла в тот момент, когда он сказал: «Позвольте мне задать вопрос вице-президенту, о какой дипломатии вы говорите? Это очень серьезно. Тысячи людей были убиты, тысячи». Он говорит о страшных вещах, которые произошли с военнопленными и детьми, и все это правда, все это ужасно. Вот с чем мы имеем дело, и мы пытаемся положить этому конец. Как это сделать? Нужно заставить Россию сесть за стол переговоров. И он понимает, что нападки на Путина, каким бы ни было его личное отношение к нему, лишь загоняют президента в угол. Когда его пытаются спровоцировать на оскорбления, на максималистские требования, такие как выплата России, компенсации за восстановление, обсуждаться должны самые разные вопросы, но если начинать говорить в агрессивном тоне... Послушайте, президент — человек, который заключает сделки. Он делал это всю свою жизнь. И если начинать с агрессивных требований, никто не сядет за стол переговоров. В какой-то момент начинает казаться, возможно, Зеленский на самом деле не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, может быть, это не так. Активный подрыв мирных инициатив вызывает глубокое разочарование у всех, кто был вовлечен в эти переговоры. Поэтому, я думаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая предсказуемо закончилась так, как закончилась.
Это был фрагмент интервью госсекретаря США Марко Рубио американскому телеканалу CNN. Прискорбным случившееся в Белом доме назвал в субботу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сказавший, что Владимир Зеленский должен постараться восстановить добрые отношения с Дональдом Трампом и его администрацией.
Это было крайне прискорбно. Я несколько раз общался с Зеленским об этом и сказал: «Вам действительно придется подумать, как восстановить свои отношения с американцами и с американским президентом, ведь мы должны двигаться вперед вместе».
Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. После скандала в Белом доме Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox News, в котором попытался объяснить свою позицию и поблагодарил Америку за оказываемую помощь. А затем он направился в Лондон, где собрались лидеры европейских стран, чтобы обсудить, как действовать дальше. Хозяин саммита, британский премьер Кир Стармер, который буквально за два дня до поездки Зеленского в Вашингтон сам летал в Америку, чтобы попытаться убедить Дональда Трампа продолжать помогать Украине, призвал выработать новый мирный план, который потом можно было бы обсудить с Соединенными Штатами.
«Сегодня мы находимся на историческом перепутье. Это не момент для дальнейших разговоров. Пришло время действовать, время выступить и вести, объединиться вокруг нового плана для справедливого и долговечного мира».
Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Стармер также подтвердил обязательство Великобритании поддержать усилия европейских стран, цитата, «сапогами на земле и самолетами в воздухе». «Позвольте мне четко заявить, что мы согласны с Трампом в отношении срочной необходимости установления прочного мира. Теперь нам нужно вместе добиваться этого», — заявил британский премьер. Как пишет BBC, участники встречи в Лондоне договорились о следующих четырех шагах: продолжать оказывать Украине военную помощь, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию. Любой прочный мир должен обеспечить суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом переговоров. В случае заключения мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться предотвратить любое вторжение России в Украину в будущем. Будет создана так называемая коалиция желающих для защиты Украины и обеспечения мира в стране. А вот что, вернувшись в Киев, в своем телеобращении сказал Владимир Зеленский.
«Конечно, мы осознаем важность Америки и благодарны за всю поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов Америки. Не было такого дня, чтобы мы не чувствовали этой благодарности, потому что это благодарность за сохранение нашей независимости. Наша устойчивость в Украине базируется на том, что делают ради нас и ради собственной безопасности наши партнеры. Именно мир нам нужен, а не вечная война. Именно поэтому мы говорим, что гарантия безопасности является ключом к этому. В ближайшее время мы все вместе в Европе определим наши позиции, наши общие позиции, линии, которых мы должны достичь, и линии, с которых мы не можем отступить. Эти позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. Надежность, продолжительность мира, справедливое соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет.
Во время визита Владимира Зеленского в Лондон украинского президента тепло принимал в своей резиденции король Великобритании Карл III. Отсутствие на Зеленском строгого костюма для этой встречи препятствием не стало. Время свободы. Израиль в ночь на 2 марта закрыл пограничные переходы на границе сектора Газа и приостановил ввоз в Газу гуманитарной помощи. Решение было принято после отказа признанной в США и ЕС террористической организацией радикальной палестинской группировки «Хамас» принять план спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. План предусматривает, что после окончания первой фазы сделки между Израилем и «Хамас» на время Рамадана и Песоха будет соблюдаться режим прекращения огня, а все оставшиеся заложники, живые и мертвые, будут освобождены. Вот что заявил израильский премьер Беньямин Нетаньяху.
Израиль принимает план спецпредставителя президента Трампа Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песоха. Мы полностью координируем свои действия с президентом Трампом и его администрацией. По имеющейся в Израиле информации, в настоящее время Хамас удерживает 59 заложников, из которых 24 живы и не менее 35 погибли. Мы не откажемся ни от одного из них. Согласно плану Уиткоффа, в первый день его действия должна быть освобождена половина заложников. В конце этого процесса, если будет достигнута договоренность, будут освобождены сразу все оставшиеся заложники. Согласно первоначальному соглашению с Хамас, Израиль может возобновить боевые действия после 42-го дня его действия, если сочтет переговоры неэффективными. В то время как Израиль согласился с планом Уиткоффа, Хамас пока что отказывается его принять. Если Хамас изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры по реализации плана. И я хочу донести еще одну вещь. Бесплатных обедов не будет. Если Хамас считает, что можно будет продолжать прекращение огня, или же если он хочет воспользоваться условиями первого этапа сделки, не освобождая заложников, он совершает большую ошибку. В ходе вчерашнего обсуждения мы решили, что начиная с сегодняшнего утра ввоз всех товаров и поставок в Газу будет прекращен. И здесь следует подчеркнуть, что в настоящее время Хамас отбирает все поставки и товары, направляемые в сектор Газа. Он оскорбляет жителей Газы, которые пытаются получить помощь. Он стреляет в них. И это превращает гуманитарную помощь в финансовый ресурс, используемый для террора против нас. Мы ни в коем случае с этим не согласимся.
Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фактически, план Стива Уиткоффа представляет собой продление первого этапа сделки Хамас и Израиля, в рамках которого Израиль сохраняет контроль над Филадельфийским коридором на границе Газа с Египтом. На втором этапе планировались полный вывод израильских войск из Газы в обмен на оставшихся заложников и обсуждение плана восстановления сектора Газа в будущем. Как сообщают израильские телеканалы Кан-11 и Кишет-12, в случае дальнейшего отказа Хамас от выполнения плана Уиткоффа, Израиль планирует вновь переместить жителей сектора Газа с севера на юг и прекратить поставки электричества в Газу. Последний этап – это возвращение к полномасштабным военным действиям с использованием оружия, полученного в последнее время от США. Запрет Израилем на ввоз гуманитарной помощи в Газу осудили главный посредник на переговорах Израиля с Хамас – Катар, а также Иордания, Египет и Саудовская Аравия.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В субботу 1 марта в Берлине состоялся второй антивоенный марш «Россия против Путина», организованный российскими оппозиционными политиками, бывшими политзаключенными Ильей Яшиным и Владимиром Карамурзой, а также вдовой создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлией Навальной. По оценкам берлинской полиции, выступить против режима Владимира Путина и войны в Украине на этот раз пришли около 800 человек. Это приблизительно в два раза меньше, чем на аналогичной акции несколько месяцев назад. На марше побывала наш корреспондент Екатерина Шмидт.
Антивоенный марш в Берлине неожиданно объединил представителей самых различных политических и общественных движений. Среди участников марша были российские оппозиционеры, сторонники Навального и уклонисты, бежавшие от тюрьмы и войны, депутаты «Мирной России» и бойцы русского добровольческого корпуса, представители ЛГБТ-сообщества молодежного движения «Весна» и политзаключенные, сторонники российского триколора и его противники.
Зовут Юрий, я работал юристом в штабе Алексея Навального. Когда был разгром штабов, переехал в Украину, но потом Путин пришел и туда. Я считаю, что здесь мы можем показать, что Россия – это не Путин. Все россияне не поддерживают войну. Я считаю, что я выхожу из-за себя и из-за тех людей, которые сами сейчас в России не могут. Огромное количество россиян просто вынуждены сейчас молчать из страха, что получат огромные сроки. Хочу, чтобы все-таки Европа, мир знали, что россияне против войны, против Путина. По крайней мере, те, кто может об этом свободно говорить здесь, в Европе.
Меня зовут Дмитрий Зуев, мне 26 лет, я из города Владимир. В 24 года, вот в 2023 году, я запустил салют Навальному, который сидел у нас в области, в ИК-6. И после этого меня задержали на 8 суток, провели у меня обыск. И после этого мне пришлось экстренно уехать сразу после выхода из спецприемника.
На акцию Дмитрий Зуев пришел с российским флагом.
Потому что я считаю, что ничего плохого в нем нет, и Путин использует этот флаг в своих целях, и не стоит отдавать просто так этот флаг, так же, как и Россию Путину.
Меня зовут Алексей. Политический активист из России, из Подмосковья. Я ходил с украинским флагом по Москве, прям по Арбату. Я сжег свою военную форму, я служил срочку с флагом, где написано Z, с военным билетом, и протестовал против мобилизации. И в итоге мне пришлось бежать очень быстро. Сейчас у меня уголовка за дискредитацию армии по мотивам политической ненависти. Это от 5 до 10 лет, пункт Д.
Для Алексея российский флаг стал символом фашизма.
То, что это то же самое, что если бы, например, немцы, которые говорят, мы под этим флагом выиграли Олимпиаду, строили дороги, все было хорошо, и вот они захотели с ним пройти даже не в Германии со свастикой, а вот прямо в Израиле, когда российские войска что-то захватывают, в груду вот этих вот домов, под которыми мертвые тела, они всегда втыкают триколор.
Триколор, тряпка зла, смерть, насилие, война. Идешь по триколорам, значит за расизм. Идешь по триколорам, значит за фашизм.
Впервые в антивоенном марше в Берлине приняли участие бойцы русского добровольческого корпуса.
Я Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, который пришел воевать за Украину в 2014 году. В 2022 году я уже в русский добровольческий корпус вступил, продолжил воевать. Да, очень радует, что до сих пор сохраняется рекрутинг русских, которые приезжают с Европы. Плюс у нас крайне удачный эксперимент из пленных. Бывшие вагнеровцы, бывшие штормзетовцы, бывшие мобилизованные. И доходит до того, что некоторые, прибывая на фронт с той стороны, уже быстренько по программе «Хочу жить» перебегают, чтобы вступить к нам.
Господа, кто готов держать баннер, быть в первой линии?
Мы будущая русская армия, мы легитимная русская армия.
На деревьях вместо листьев мы повесим путинистов!
На деревьях вместо листьев мы повесим путинистов!
РДК придет, порядок наведет! Господа либералы, вы окружены!
Отдельной колонной с портретами российских политзаключенных шли представители общества «Мемориал». Возглавлял колонну правозащитник, бывший политзаключенный Олег Орлов.
Это все политзаключенные, около 200 портретов политзаключенных. Ну, за каждым трагическая судьба, абсолютное большинство из тех, кого мы несем, признаны «Мемориалом» политзаключенными. Конечно, каждый из них сидит за свои убеждения, за осуществление своих прав, и они должны быть, безусловно, на свободе.
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
Меня зовут София. Я биолог.
Кто у вас?
Меня Анатолий Маслов. Это человек из нашего академгородка, из Новосибирска. Физик, который работал всю жизнь в институте и занимался наукой. Я тоже ученый. Мы из одного с ним места, с одного академгородка новосибирского. И вот сегодня, волею судеб, я в Берлине. Поэтому свободу Анатолию Маслову.
Мы будем бороться, будем сопротивляться за себя, за тех, кто в России, и за тех, кого убили. Борис Немцов, Алексей Навальный. Мы все вместе. Один за всех.
И все за одного.
Один за всех.
И все за одного.
Один за всех.
Участники марша прошли больше 3 километров по центру Берлина от Потсдамской площади до Бранденбургских ворот. Во время одной из остановок к протестующим обратился российский оппозиционный политик Илья Яшин. Он назвал войну в Украине личной трагедией.
Это личное, потому что эта война забрала у меня дом. И Путин лишил меня дома. Я не могу вернуться в свою страну, где мои друзья, где мои близкие. Где мой дом? Где я вырос? Где, в конце концов, могилы моих друзей? И сегодня, на фоне этого паскудства, которое происходит на международной арене, мне кажется, очень важно, чтобы Россия ассоциировалась не только с Путиным, не только с убийцами и грабителями, которые воюют против украинского народа. Очень важно, чтобы был слышен голос нормальный, свободной, мирной, цивилизованной России. Наш с вами голос. Россия
будет свободной!
Россия будет свободной!
Екатерина Шмидт из Берлина для Радио Свобода.
Россия будет свободной!
Вы слушаете «Время свободы». В Риге 1 марта начал свою работу Международный фестиваль независимого документального кино «Art Dog Fest». Фестиваль был основан в России еще в 2007 году. С 2014 года он проводился не только в Москве, но и в Риге. Это было связано с общественной позицией дирекции фестиваля, которая не поддерживала аннексию Крыма. В том же году фестивалю было отказано в российской господдержке из-за публичных высказываний директора фестиваля, известного документалиста Виталия Манского. Тогда же Art Dog Fest начал показывать украинские программы. В начале марта 2022 года, после российского вторжения в Украину, фестиваль был отменен российскими властями, дирекцией было принято решение не проводить кинофорум в России при действующем режиме. Нынешний Art Dog Fest — третий, который полностью проходит в Риге, и вновь его фокус — война и Украина. Вот что говорит президент фестиваля Виталий Манский, с которым побеседовала Елена Фанайлова.
Когда началась полномасштабная война, я не знаю, как насчет единственной, но первые, это уж точно, ввели в регламент запрет на рассмотрение фильмов, не то что на участие, а мы вообще не рассматриваем фильмы, созданные либо за счет российского государства, либо аффилированных с российским государством структур, а по факту в этом году у нас нет ни одной картины, маркированной Россией как страной производства. Поэтому, когда мы говорим о фильмах, рассказывающих или вскрывающих какие-то язвы или какие-то проблемы, существующие в России, мы говорим о фильмах, созданных либо вообще европейскими, мировыми компаниями, продюсерами, режиссерами, которые никогда не жили в России, которые в том числе и с риском для себя, как Филипп Ремунда, чешский режиссер, отправлялись в Россию уже когда шла война, и когда Филиппа там прессовало ФСБ, и когда он срочно был вынужден выезжать. Или фильмы людей, которые жили в России и которые эмигрировали, на которых зачастую заведены либо уголовные дела, либо еще что-то, и которые рассказывают с пониманием о том, что за процессы, какова природа этих процессов, где вообще происходило зарождение этого зла, которое сейчас преобразилось и сформировалось вот в эту военную машину, которая штурмует украинские города и бомбит их. Это все очень важные и свидетельства, и попытки анализа, и столкновения, потому что еще у «Ордо-Квеста» есть особенность. Она в свое время была у Берлинского кинофестиваля, когда он был создан в разгар Холодной войны в 1951 году вместе с возникновением Берлинской стены, ну, чуть предвосхищая эту Берлинскую стену. Это был фестиваль, который собирал все самое прогрессивное из советского блока и все самое прогрессивное из остального цивилизованного мира. И собирал это вместе, предъявляя самую реальную картину мира. Вот сегодня Рига, по сути говоря, и Латвия, является тем западным Берлином, окруженным большим железным занавесом двух авторитарных, а можно сказать, диктаторских государств Белоруссии и России, и может быть той точкой, где рождается очень важная культурно-гражданско-политическая инициатива в виде фестиваля «Ордо-Квест Рига».
Полную версию интервью Виталия Манского, подкасту Елены Фанайловой «Станция Вавилон» можно найти и послушать на нашем сайте в интернете и на основных платформах подкастов, включая наш канал на портале YouTube «Радио Свобода. Контекст». Ну и последняя тема. Вчера в Лос-Анджелесе были объявлены лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар». Триумфатором в этот раз стала лента Шона Бейкера «Анора» об американской проститутке, которая почти случайно вышла замуж за сына российского олигарха. Достоинства и недостатки фильма оставлю обсуждать знатокам. Добавлю только, что «Анора» победила в 5 номинациях. Лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая женская роль, лучший оригинальный сценарий – и лучший монтаж. And the Oscar goes to...
Are they playing us all?
No. Oh. Well, maybe. Anora.
Nominated for 6 Academy Awards, Anora has won 5 Oscars tonight. For original screenplay, film editing, directing, actress in a leading role, and best picture.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».